во время...
Чтобы, видите, сколько народа здесь сейчас путешествует, чтобы вы тоже могли со мной немножко путешествовать по старому городу.
Вот, вот мои свечи, видите, это то, что я зажег, масло. Вот, вот мой сосед, соответственно, один сосед. Вот, а это мой вход. И мы, как в хороших фильмах, сейчас зайдем ко мне домой, видите, да, вот это вот.
Да.
Вот, а это мой сосед, который рядом со мной, он зажег свечи рядом со своим домом, то есть наверху на ступенчиках. И мы сейчас поднимаемся по ступенчикам. Вот, видите, вот тоже горят, горит масло. Сегодня пятый день. Вот, и все, сейчас мы зайдем ко мне. Мы уже заходим. Ну вот, так что вы, видите, побывали в старом городе и прошлись по улице старого города. Вот так, секунду, сейчас вот. Так, хорошо. Все, это моя собака, вас приветствую. Все. Да, да, все. Все, спасибо, ты меня уже охраняешь, я понимаю. Все, можно успокоиться. Так, ну хорошо, все, можно снять шляпу.
Спасибо, вот. Замечательно.
Пожалуйста. Спасибо. Сделал небольшую экскурсию по старому городу.
Да, побывали. Ой,
необыкновенное.
Просто здорово.
Да.
Да, чтобы люди просто почувствовали немножко атмосферу.
Да.
Вот.
Посидим. Так, вот.
Да, хорошо. Вот,
прямо одни чудеса даем сегодня.
Вот, можно было зажечь, конечно, свечи тоже, но это, по-моему, более интересно, с одной стороны. С другой стороны, опять это поучительно, потому что есть люди, которые считают, что если они сказали аминь на уже зажженные где-то свечи, то это значит, что у них нет обязательства зажигать их, а это неверно. Мы должны зажигать у себя дома, и как бы сколько бы мы не делали разных встреч в разных других местах и отвечали аминь, это не считается, да, по-настоящему зажиганием. Вот, каждому нужно сделать дома. Итак, мы начинаем наш небольшой урок по поводу Хануки. Вот. И, ну, как вы все знаете, смысл Хануки был в том, что было греческое правление, евреи восстали, вот, и освободили храм, очистили храм, вот, зажгли, как вы знаете, минору, да, вот, семисвечник, и вот нашли один кувшинчик, кувшинчик, запечатанный печатью первосвященника, и масло должно было гореть один день, оно горело 8 дней, и это было чудо. И на следующий год, интересно, да, что год на самом деле наши мудрецы ждали, они почувствовали, что вот эта энергия, она вернулась обратно, вот эта энергия чуда. И тогда установили праздник Ханука. Потому что, вы понимаете, да, то есть война шла еще где-то около 40 лет. То есть в тот момент, когда очистили, ну, в тот момент, когда очистили храм, еще даже не был взят весь Иерусалим. И война была не закончена. И поэтому как бы это отмечает в том числе и чудесную победу, но на самом деле, как бы, если хотите, что это на самом деле отвечает, это чудо вот, горения масла. Да? Еще раз. Вот. Теперь, в чем здесь идея? Но здесь есть очень, опять-таки, интересный поворот. Почему был всего лишь один флакончик с маслом? То есть, казалось бы. Вот. Ну и все знают, что масла там было много, но оно было осквернено. Чем оно было осквернено? Тем, что греческие священники приносили в жертву, соответственно, своим богам всевозможных животных, использовали это масло, и поэтому любой незапечатанный флакон, да, уже было подозрение, что им пользовались для идолопоклонства, и поэтому и нельзя было его использовать. Но здесь есть одна маленькая, так сказать, одна вещь. Дело в том, что, ну, хорошо, а почему нельзя было взять и выжать масло рядом с храмом? У нас прекрасные масляные рощи, Вот, на один день хватило. А дело в том, что тот факт, что сами Маковеи были в ритуальной чистоте, это не запрещало жертвоприношение, ну, зажигание миноры в храме. То есть, если все находятся в состоянии неритуальной чистоты, если все находятся на неритуальной чистоте, то можно было пользоваться маслом, которое тоже было ритуально нечисто. И более того, вот этот единственный флакончик, который остался, как только человек нечистый духовно к нему прикоснулся, масло стало совершенно нечистое. Потому что духовная чистота, она проникает прямо через сосуд. И мало того, вопрос, а куда они налили это масло? И все вот, ну, говорят, ну, в минору, понятно, понимаете? Но дело в том, что золотая минора была украдена. И, скорее всего, давно расплавлена. Кто там ждал, пока Маковеи вернутся? Вот, теперь, что они сделали? Они сняли наконечники копий и посадили их на некую платформу. Теперь, и вот в эти наконечники копий они налили масло. То есть первая минора, первый семисвечник был сделан из наконечников, металлических наконечников копий. Металлическими наконечниками копий они убивали людей. То есть это самая большая духовная чистота, которая как бы может быть в этом смысле. То есть если бы им как бы было важно, чтобы масло было ритуально чистое, то никакого ритуального чистого масла, я уже сказал, не было, потому что люди, которые открыли флакончик, евреи, были нечисты. Налили они это в сосуд, который был абсолютно нечистый. И тогда вопрос, зачем нужно было ждать 8 дней, потому что можно было спокойно выдавить масло рядом с храмовой горой и за день получить еще больше масла. То есть вопрос какой? Зачем нужно было делать чудо, когда чудо было делать не нужно? Понятный вопрос, о чем я говорю? То есть Творец, ну понимаете, ну допустим, какой-то тупик, что значит, ну вот совсем тупик, вот, и евреи сделали все, что они могли, Творец говорит, хорошо, а теперь я сделаю все, что я могу, правильно, да? А здесь ничего делать не надо. И ответ, конечно же, тупик был, но тупик был не вот в этом, тупик был духовный. Дело в том, что, вы понимаете, в чем была основная разница между греческой философией и еврейской философией? Греки сказали следующую вещь. Мать, очень много по всем местам разных культов, иррациональных культов. То есть, действительно, люди делали черт знает что. Ну, вы знаете, приношение детей, и то, и сё, и пятое, десятое, миллион ритуалов, как бы, куда хотите, и кому хотите. Теперь, греки сказали такую вещь, давайте все это заберем, отметем, все это бред. И мы можем жить по логике. Вот смотрите, как замечательно устроен мир. Мы можем его описать математически. Мы можем с вами посмотреть на красоту этого мира. Нам не нужны все эти иррациональные вещи. Теперь, то, что касается у евреев вещей рациональных, то есть, допустим, мишпатим, то, что мы называем, то есть законы, этики некоторые и так далее – они очень ценили. Они говорят, да, это действительно хорошо. Но все, что не вкладывалось в рамки вот этого вот логического подхода, если хотите, да, моментально отметалось, как, ну вот, как эти самые культы, о которых идет речь. Теперь, когда у вас есть вот такая совершенно рациональная философия, что ее опрокидывает? Одно маленькое чудо. Да? То есть, все замечательно, все, можно все описать, можно сказать, у нас наука, у нас все рационально, у нас все можно объяснить. И вдруг раз, у нас масло горит 8 дней. А это уже отрицает абсолютно все законы, которые есть. Вот, то есть опрокинуть нужно было вот именно вот эту вот очень жесткую идеологию. Они потом сами ее опрокинули, мы об этом поговорим. Итак, давайте с вами посмотрим. У нас интересная вещь. Вот если мы как раз поговорим об этом, то понимаете, в чем дело? Ведь греки запретили три вещи основные. Они запретили шаббат, они запретили брит-милу, и они запретили новый месяц. Да, когда теперь. Давайте посмотрим, почему именно с точки зрения идеологии и философии. Да? Вот. Кстати, к вопросу об... Понимаете, в чем дело? Дело в том, что греческое мировоззрение действительно было очень интересным. И для евреев тоже. И поэтому оно приводило к ассимиляции. И победа как раз вот Хануки, в отличие от победы Пурима, где нас просто хотели всех уничтожить, это именно была победа над ассимиляцией. Теперь, тогда у меня такой провокационный вопрос. Так мы за ассимиляцию или против ассимиляции? Что вы скажете? Я не знаю, кто-то может ли мне что-то ответить, но сами себе ответьте. Мы за ассимиляцию или против ассимиляции? И ответ, конечно,
против,
что мы...
Ассимиляция.
А?
Против.
О, замечательно. Видите, кто-то уже сразу замечательно ответил. Конечно же, я сказал провокационный вопрос. Конечно, мы за ассимиляцию. Мы, естественно, что мы за ассимиляцию. Теперь, что значит, что мы за ассимиляцию? Я вам это дело объясню. Дело в том, что когда я работал в Эшиторе, вот у нас была программа, и как-то, значит, один наш фандрейзер, он пришел, говорит, знаете, я пришел к этому богатому еврею в Нью-Йорке. Попросил деньги, а он не дал. Он говорит, вот я считаю, что нельзя жить в гетто, что ортодоксальный иудаизм это вообще гетто, вот, а вообще надо ассимилироваться. А, ну и как с таким человеком говорить? Мы нашему фандрейзеру объяснили, он пришел к нему обратно, тот ему выдал опять то же самое, и тот говорит, ну что, мы тоже за ассимиляцию. И тот так говорит, да ладно, говорит, что ты мне, вы религиозные ишивы, как вы можете быть за ассимиляцию? На что наш вот этот фандрейзер, он говорит ему, посмотрите, вы ночью по Гарлему гуляете? Он говорит, слушайте, я за ассимиляцию, но я не за самоубийство. За преступность жуткая. Он говорит, замечательно. А вот в Иерусалиме вы вечером гуляете? Он говорит, конечно, гуляю. Так вот, понимаете, говорит, в том-то все и дело. Мы хотим взять из Америки еврейских парней, привезти их в Израиль, обучить их Торе, и вернуть их обратно, чтобы они ассимилировали Гарлем. Видите как? Тот засмеялся, говорит, мне нравится ваш подход и дал деньги. То есть, на самом деле, действительно, мы за ассимиляцию. Почему? Потому что мы против того, чтобы нас ассимилировали. Но у нас же с вами есть предназначение, как у еврейского народа. А предназначение какое? Ассимилировать весь мир. То есть, это... Понятно, да? То есть это либо они нас, либо мы их. Либо у нас в Иерусалиме будет то же самое, что в Гарлеме, понимаете, да, так сказать, да? Либо мы приедем туда, и мы... То, что мы и делаем разными способами, так сказать, то, что Всевышний через евреев и делает разными способами уже 2000 лет, да, то есть ассимилировать мир. Теперь... Для того, чтобы...
Миссионеры.
Еще раз. Вопрос как? Понимаете, еще раз. Вопрос как? Дело в том, что на самом деле миссионеры имеются в виду, что мы не призываем людей в еврейство. Мы не говорим, что мы хотим, чтобы там не евреи все стали евреями. В этом смысле, конечно, мы не миссионеры. Но с другой стороны, у нас... Мы дали миру понятие не просто монотеизма, единобожие, да, то есть один Бог, но мы дали миру еще понятие этического монотеизма. И вот это как раз и проблема. Какая проблема? Вы же знаете, что много богов выгодно тем, что есть такое понятие, как толерантность. То есть у вас ваши боги, у меня мои боги, вот, и я не буду влезать ваши ритуалы к вашим богам, а вы не лезьте, пожалуйста, ко мне в мой дом, в так далее. Теперь пришли евреи, понимаете, и сказали всем великим державам, ну всем великим державам, которые завоевывали весь мир, что ваши боги это вообще не боги, что они стуканы, они идолы, они это самое. Но вы называли это потому, что мы себя плохо вели. Но вообще-то, да, то есть то, во что вы верите, то есть самое для вас, это самое, это бред. И более того, вот мораль, которую вы исповедуете, да, моральные принципы, моральные нормы, да, они тоже варварские, они тоже бредовые, это не то, что Бог хочет. Ну, скажите, кто будет дружить с таким народом, который заявляет вот так нагло каждой империи, что все, во что они верят, все, что у них самое ценное, все, что для них самое важное, да, это полный бред. И смотрите, что происходит интересно. Прошло 2000 лет, 3000 лет, 2000 лет, да, и мир потихонечку, да, начинает говорить, да, действительно, есть один Бог. И вообще, как бы, да, есть 10 заповедей. Сегодня не евреи знают 10 заповедей. Ну, хорошо, у них есть 7 заповедей, но тем не менее. Понимаете, да, то есть влияние, еврейское влияние на мир совершенно очевидно. То есть это же фантастика. Маленький народ, да, абсолютно, которого все не любили, которого, как, тем не менее, остался, не ассимилировался и начал ассимилировать мир. Это то, о чем мы сейчас говорили. Вы знаете, и римский, например, философ Сенека, он вообще возмущался, он говорит, что такое, говорит, побежденные дали свои законы победителям. Да. То есть мы дали Риму свои моральные нормы, свои моральные законы. Окей. Итак, как я уже сказал, да, мы за ассимиляцию. Для того, чтобы ассимилировать мир, нам нужно очень четко знать нашу мораль, нашу философию, еврейскую философию, да, в отличие от ихней. То есть мы должны это прекрасно знать, мы должны в этом воспитывать детей. А когда дети становятся немного более взрослыми, да, мы уже через это мы можем показать ошибки, которые допускает, например, сегодня западная цивилизация, а тогда греческая цивилизация. Но сегодня западная цивилизация, она во многом наследница греческой цивилизации. И тогда, когда мы показываем это детям, то, во-первых, мы даем прививку против их идей. То есть мы говорим вам на это, мы можем совершенно спокойно ответить, почему они не правы. И более того, когда ты так же спокойно будешь это говорить, то очень многие из этих людей скажут, да, действительно, видите, какой мудрый еврейский народ, так сказать, да, какая у него мудрость есть. Ну, естественно, какая у него мудрость есть, если она приходит от того, кто создал мир и всех нас. Да? Вот, наверное, все-таки. Вот, итак, мы с вами ответили на первый парадоксальный вопрос. Мы с вами за, вот, или против ассимиляции. Мы за ассимиляцию, мы должны их ассимилировать. Теперь, как мы уже сказали, греки запретили три основные вещи. Они запретили брит-милу, они запретили шаббат, они запретили новый месяц. Ну, давайте начнем с нового месяца, как бы, может, не важно с чего, но начнем с нового месяца. Почему это было так? Дело в том, что в греческой мифологии были боги времени. Вы знаете, Кронос. И вот этим богам подчинялись даже олимпийские боги. То есть они были, олимпийские боги, бессмертны. Вот, но тем не менее, они ничего не могли сделать. Время текло линейно. И когда евреи пришли и сказали, что, извините, вот если мы сегодня скажем, что у нас новый месяц, то он будет сегодня, а если мы скажем, что он будет завтра, то будет завтра. Естественно, праздники, они были по тому, когда объявлялся новый месяц. И мы можем варьировать время, такое было абсолютно нелогично, абсолютно иррационально. И поэтому, как бы, вот это же, у них же не было Эйнштейна, да, с теорией относительности, того, что время нелинейное, и так далее, и прочее, прочее. Вот, и поэтому они, как бы, вот, для них это вот был такой и абсолютно иррационально, скажем так, да. Окей. Теперь, вторая вещь, это брит. А здесь интересная какая вещь, что, ну, хорошо, вы говорите, что у вас есть Бог. Говорили греки, и вы говорите, что он идеальный, абсолютный, он все делает замечательно, хорошо. А дальше вы говорите такую вещь. Ну, вот одну вещь он какую-то не доделал. Вот когда мы совершаем брит на восьмой день, мы завершаем то, что Богом не доделано. Ну, они говорят, это совершенно нелогично. Вы понимаете, да, что есть. Вот. И один из таких греческих, да, или уже римских потом товарищей, он задал вопрос Рабби Акиве, очень известный, да, что чьи деяния лучше, деяния Бога или деяния человека? На что Рабби Акива ему сказал, вот смотри, Бог делает зерно, а человек делает хлеб. Вот ты что любишь есть, сырое зерно или хлеб? Ну и тот, естественно, не знает, что на это ответить, но понятно, что он на это ответит, да, значит, он ушел. Вот, ну и ученики Рабби Акивы его спросили, Рэбби, а о чем это? Он говорит, ты понимаешь, он же что думал? Он говорит, думал, что я скажу сразу, что, конечно же, деяния Бога более совершенны, и он тут же мне скажет, а как же брит мила? И я ему просто привел пример, что вот эта идея, вот эта концепция, что Бог создал человека, чтобы в партнерстве с человеком, он нас создал, чтобы в партнерстве с нами, да, делать миры, завершить вселенную, завершить работу. Греческие боги, как вы помните, не хотели давать огонь людям. Прометей украл его, то есть у богов нужно было украсть знание. За это они очень хорошо наказали. А вот идея, что Бог готов давать людям знания, не просто готов давать людям знания, а он оставляет что-то для нас, чтобы мы могли закончить и усовершенствовать, эта идея была совершенно для них чужда. И вот поэтому, естественно, значит, брит был тоже совершенно нелогичным, нерациональным, что почему и как. Но мы должны с вами знать, что задача каждого еврея – это в том числе быть партнером Всевышнему в творении. У нас задача еще более высокая есть, да, быть не просто партнером, быть еще, находиться в любовных отношениях с Творцом. Это еще намного более близкие, тесные отношения, чем просто партнерство. Но это включает партнерство. Теперь шаббат. Понятно тоже совершенно. Греки говорили, отдыхать надо, когда ты устал, а не каждый седьмой день. И поэтому они говорили, евреи просто очень ленивые. И поэтому они объявили вот седьмой день, что значит все должны отдыхать. Вот. Ну, как вы понимаете, прошло две с лишним тысячи лет, и весь мир принял семидневный цикл. Так что мы и тут постарались в этом деле. Им не надо соблюдать шаббат так, как мы его соблюдаем, но тем не менее, как бы вот идея того, что есть семидневный цикл, она очень прочно вошла, в общем, в большую часть мира на самом деле. Вот. Теперь давайте с вами опять зададим еще один каверзный вопрос, очень важный. И он как раз связан с чудом. Вот вы понимаете, вопрос он следующий. Мы празднуем в Хануку чудо. Чудо горения маслом. Мы уже сказали, что это чудо было важно, потому что оно перевернуло вверх дном всю философию, всю греческую философию. Вот. Так чудо это хорошо или плохо? Ну, и человек, конечно, скажет опять-таки нам, что ну, для религии чудеса это хорошо, понимаете, вот тут люди видят чудеса, люди верят в чудеса и так далее. Но мы с вами видим очень интересную вещь, что как только у нас появляется чудо, у нас сразу после этого появляется проблема. Вот каждый раз в Торе, как есть чудеса, после этого сразу появляется проблема. И оказывается, что чудо, оно с одной стороны хорошо, а с другой стороны, оно оказывается не очень хорошо, на самом деле. Почему оно не очень хорошо? Потому что чудо, оказывается, нужно только тогда, когда есть какой-то духовный тупик. Дело в том, что ведь у нас с вами, понимаете, есть два вида чудес. Первый вид чудес – это когда есть некая корреляция событий, и мы говорим, смотрите, вот этот человек оказался в этом месте, а вот этот в этом месте и так далее. И вот в результате всего, что произошло, мы понимаем, что это абсолютно не случайно, что это было просто чудо. Вот для меня было сделано чудо, И многие из нас с вами таких чудес, вот, и в том числе ханукальных, иногда мы можем с вами об этом поговорить. Я вам просто дам пример такого ханукального чуда. Это евреи бежали из нацистской Германии. Бежали они по фальшивым паспортам. И они ехали на поезде, который должен был их привезти в Швейцарию. Вот это было во время Хануки. Они подъехали к границе, они очень боялись, потому что паспорта были фальшивые, и при, так сказать, хорошем рассмотрении паспортов это можно было обнаружить. Вот, уже евреев притесняли, уже это все было очень, так сказать, на нервах. И, естественно, вот девочка, которая рассказывала, но сегодня она уже пожилая женщина, тогда она была девочкой, говорит, что она слышала, как мама говорит папе, ну, сегодня не придется зажигать ханукальные свечи, потому что в поезде, вы же сами понимаете. И вот они подходят, подъезжают к границе, поезд останавливается, входит нацистский контроль, и в этот момент гаснет свет. Вот во всем вагоне просто гаснет свет в этот момент. Папа вынимает, да, ханукальные свечи, быстро говорит браху, тихо, но достаточно, что все, как бы вот эти, семья услышала, тихо, и зажигает их. И тут сразу, значит, о, смотрите, путешественники со свечами, со своими, так хорошо, подходят к ним эти самые, а можно у вас взять свечи, конечно, и уже атмосфера теплая, уже смотрят не при электрическом свете, а при этих свечах на эти паспорта, причем смотрят быстро, потому что, ну, видите, люди им дали уже свечи, значит, уже хорошо. Вот, и вот при свечах этот патруль посмотрел на весь вагон, как только вышел патруль, зажегся свет. И они тронулись и уехали в Швейцарию, и таким образом были спасены. Ну, я не знаю, кто-нибудь, может быть, скажет, что это было не чудо, но это было чудо. Мы с вами очень четко говорим, что это было, естественно, чудо. Теперь, второй вид чудес – это когда отменяются законы природы. Ну, если у нас там дерево, например, летит по воздуху, то как бы, да, при этом его никто не подтолкнул. Вот, то есть, когда просто отменяются законы природы, то это тоже, мы, конечно, говорим, что это абсолютное чудо. Теперь, и вот тут нам помогает, поверьте или нет, вот тут нам помогает сегодня наука. Почему нам помогает наука? Как оказалось, греческая вот та же самая наука, да? Вот, она говорит следующее, что вы знаете, оказывается, что для того, чтобы Вселенная существовала, Солнце и у нас жизнь была на Земле, должно быть такое количество факторов, и они должны так совпадать, что никакие чудеса, которые мы с вами считаем чудесами, не сравнятся с вот этим количеством факторов, которые должны были совпасть, чтобы могла быть жизнь на Земле. То есть Солнце должно быть определенного радиуса и должно быть именно на этой дистанции. Луна должна быть именно это и именно на этой дистанции. И таких еще более 20 констант, которые до мельчайшей доли микрона. Если бы чуть-чуть что-то сместилось, то никакой жизни на Земле просто не могло бы существовать. То есть оказывается, что самое большое чудо, которое на самом деле существует, это то, что мы с вами здесь живем. Теперь, а что касается второго вида чудес? Второй вид чудес, когда отменяются законы. Ну, какое самое большое чудо? Как вы понимаете, самое большое чудо, когда отменяются все законы природы. Когда, о чем мы думаем, когда мы думаем о том, что отменяются все законы природы? Ну, творение, да, когда что-то появляется из ничего, и это тоже нам говорит сегодня наука потрясающая, да, что есть вот такая точка сингулярности, да, сингл это означает единство, когда все законы физики не существовали. Замечательно, то есть вот творение. Но говорит нам Тора, что творение-то происходит каждомоментно. То есть не то, что один раз было сотворено и все, а что каждый момент творит из ничего Вселенную. То есть на самом деле законы физики отменяются и снова возвращаются. И опять это нам сегодня физика тоже показывает. Интересно, да? То есть оказывается, что самое большое чудо, которое есть вообще, это то, что мы с вами живем. Вот мы сейчас сидим, слушаем, да, все. Это самое большое чудо. Когда мы перестаем чувствовать наше существование, нашу жизнь как чудо, тогда Творец, когда, вот я говорю, духовный тупик, он должен нас вытащить из этого духовного тупика тем, что он нас поднимает, немножко потряс, показал, вы видите теперь, кто управляет миром? Да, видим, хорошо. Вот теперь я вас опускаю обратно, и теперь вы давайте, пожалуйста, да, делайте то, что нужно было делать, то, что вы не могли сделать раньше, потому что у вас был тупик. Теперь со мной вместе, как мы уже сказали, да, мы партнеры, вы можете этот тупик пройти. И таким образом, из-за этого каждый раз, когда были чудеса, после этого были проблемы, потому что проблемы-то были раньше. Но без этого чуда евреи не могли пойти дальше. И поэтому нужно было вот это чудо, чтобы помочь евреям пойти дальше. Теперь, ну, если мы уже с вами говорим как бы о науке, мы немножечко еще поговорим, да, то же самое. Вот, тут есть такой интересный момент. Евреи задали, греки задали евреям некий парадокс. Я знаю, что все о нем слышали. Вот, они сказали, ну, ваш Бог всемогущ? Да. Замечательно. Но тогда может ли Бог создать камень, который он не сможет поднять? Теперь, вы понимаете, да, в чем здесь заковырка в этом вопросе, что если Бог такой камень создать не может, значит, он не всемогущ. А если он его поднять не сможет, значит, он тоже не всемогущ. Вот, и как же вы можете говорить, что вот Бог всемогущ? На это, на самом деле, ответил очень хорошо физик из Киева, профессор был физики, он уже покойный профессор Король. И он сказал такую вещь, он сказал, понимаете, говорит, а почему вообще камень? Ну, любой предмет. То есть, может ли Бог создать какой-то предмет, который он не может поднять? Второй вопрос, он говорит, ну, понимаете, ведь понятие «поднять» означает только в этом мире, на Земле. А в космосе нет такого понятия «поднять». Есть понятие «передвинуть». И тогда вопрос, если мы говорим, ну, так сказать, в общем, должен стоять так. Может ли Бог создать какой-то предмет, который не может подвинуть? И ответ – может. А что это за предмет? Это Вселенная. А почему это так? Потому что, говорит нам доктор Король, сегодня об этом говорят все физики, что внутри Вселенной есть пространство. И поэтому мы видим, что оно движется, Вселенная расширяется. Но вне Вселенной нет пространства, а значит расширяться некуда. То есть оно не двигается. И получается интересный парадокс, что Вселенная, с одной стороны, если мы смотрим изнутри, да, она двигается, но ей некуда двигаться, потому что там нет пространства, поэтому она не двигается. То есть что сказала сегодня наука, да, вот той самой греческой науки, она сказала, понимаете, что если у нас Бог он внутри времени и пространства, то у вас будут возникать такие парадоксы. Но если вы воспринимаете Бога, как его говорили евреи, который находится вне времени, вне пространства, вне материи, потому что он же вам создает время, пространство и материю, то у вас будут другие парадоксы. И вам придется жить с этими парадоксами. Потому что когда дело касается, как мы уже сказали, этих трех измерений, и того, кто вне них находится, то тут будет много других парадоксов. И на самом деле греки это поняли сами. И на этом закончилась как бы их идеология. А каким образом они это поняли, это была теорема Пифагора. Когда они, как вы знаете, да, когда Пифагор постулировал свою теорему, вот для тех, кто давно закончил школу и уже не помнит, вот это длина гипотенузы равняется, да, квадрату, сумма квадрата катетов. Теперь, что это означает? Допустим, у нас есть треугольник, и сторона каждого треугольника один, неважно, сантиметр, метр, единица. Теперь, и нам нужно найти гипотенузу. Значит, один в квадрате – это один. Вторая сторона – один в квадрате – это тоже один. Значит, какова будет гипотенуза? Это корень квадратный из двух. И вдруг оказывается, что корень квадратный из двух – это иррациональное число. То есть, понимаете, с одной стороны, оно же конечное, гипотенуза, но вы же видите, вот один конец, другой. Ну, теперь его рассчитайте, а рассчитать его невозможно, потому что оно идет в бесконечность, и оно никогда не заканчивается. И вдруг оказывается, что вот этот замечательный, как мы уже сказали, абсолютно математически обоснованный греческий мир вдруг включает бесконечность в конечное. И это был кризис жанра. А еще у нас есть число пи, которое тоже, как бы, да, оно бесконечно неповторяемо. То есть они эти числа обнаружили, и что они сделали, как хорошие в Советском Союзе, да, значит, методика, они засекретили. Они сказали, что любой человек, который объявит о том, что существуют рациональные числа, будет казнен. И действительно, есть у нас сведения, да, сохранились, что кто-то обнародовал, что есть такие иррациональные числа, его казнили. То есть, понимаете, опять есть некая идеология. И когда вдруг наука сталкивается с идеологией, и наука полностью эту идеологию, да, опрокидывает, то тогда, значит, ну, тем хуже для фактов, помните, да, вот, Иосиф Виссарионович. Вот. И поэтому они обанкротились еще тогда. Это, вот. Но, к сожалению, как мы уже сказали, да, частично их именно мораль, если хотите, или отсутствие морали, да, оно как раз осталось. Вы понимаете, дело в том, что опять вот этот рациональный подход. Вы берете такого мыслителя, как Аристотель, ну, величайший мыслитель, да, и он пишет очень интересную вещь. Он пишет, что дети, которые рождены с повреждениями, да, то есть вот дети-калеки, мы должны их оставлять в пустыне, чтобы они просто умирали. Теперь почему? Он говорит, понимаете, мы не потому, что мы злые люди, ничего подобного, но зачем эти люди нужны для общества? То есть для блага общества, для того, чтобы наше общество процветало, надо избавляться от вот этих детей-калек, потому что совершенно невыгодно их кормить, невыгодно, чтобы они росли и так далее. Ну, а это уже просто фашистская идеология. Сегодня я имею в виду, понимаете, да? То есть опять они давали детям именно такие задачи, что дом нормальной немецкой семьи стоит столько-то, а психиатрическая больница стоит столько-то. Сколько можно построить домов для нормальных немецких семей на одну психиатрическую больницу? Понятно, чему учили школьников, да, что потом уже, когда начали уничтожать, вначале, как мы уже сказали, психиатрических больных и детей такого рода и так далее, да, значит, ну вот, это выгодно для общества, только и всего. И на самом деле, как вот видите, уже опять-таки вот эта вот идеология того, что если нету Бога, который говорит, что у человека есть душа, а душа каждого человека, она в глазах Бога очень ценна, и поэтому мы не имеем права убивать людей, поэтому мы не имеем права говорить, что вот этот человек более ценный, а этот человек менее ценный. Это как раз была идеология именно еврейская. Теперь, более того, ведь понимаете, да, вот как мы уже сказали, вот мы очень нетолерантны. Почему мы нетолерантны? Потому что мы говорим, что все идолы – это идолы. И нет ваших идолов, нет наших идолов. Вот. Есть единый Бог. И мало того, что есть единый Бог, этот единый Бог дает нам мораль. И эта мораль – это не некая общественная договоренность. То есть иногда бывает, что Всевышний говорит, да, вот как вы договоритесь, так оно и будет. Вот вы составляете некий контракт, если вы так составите, хорошо, если по-другому, то будет по-другому. То есть это нормально. Но есть вещи, которые совершенно железно, да, не входят вот в эту, как мы уже сказали, да, вот. в эту договоренность. Это просто никогда неправильно. Вот. И я же понимаю, что как бы это сегодня непопулярно, но извините, гомосексуализм, да, который был тогда очень распространен в Греции, как многие из вас знают, да, вот, и тогда была мораль, и сегодня мораль. И никаких, как бы, понимаете, да, сносок на время или так далее, ничего нету, потому что Всевышний дал нам моральный закон.
Он говорит, что дочь идет. Он сделал рыбу соленую.
Не слышу. Кто-то мне что-то сказал? Нет? Окей. Вот. То есть, понимаете, да, и сегодня в западных странах Европы вы можете совершенно легально убить людей. То есть стариков сегодня убивают. Можно, вот, опять из гуманности, вы понимаете, гуманное соображение, да, то есть, вот, но тем не менее, то есть человечество, когда оно перестает опираться на законы, которые дает Творец, очень быстро опускается до, именно из-за гуманизма даже, да, оно опускается вот на самый низ. Оно с вами уже говорит, что убийство это уже нормально, понимаете, все. Вот. Кстати, по этому поводу, опять-таки, вот была интересная история, такой Алан Блюм, он политолог, написал книгу «Как закрывают ум американцев». И вот он давал такой пример, что, например, вы, британский офицер в Индии, и в 19 веке там, когда умирал какой-то достаточно именитый муж, скажем так, да, то его жену сжигали вместе с трупом мужа. Ну, понятно, что ей объясняли, что как бы они тогда сразу встретятся в райском саду, все это по ним все это было так, вот, и ее сжигали. И вот он давал американским студентам вот такую задачу. Он говорил, смотрите, вы офицер в одном из индийских городов. И вам говорят, что завтра будет происходить вот такой ритуал, значит, сжигать там труп этого мужа и вместе с ним его вдову. Вы можете запретить, но тогда вы нарушите вечные законы Индии. Или вы можете разрешить, но тогда вы станете соучастником в убийстве. Что вы сделаете? Ну и понимаете, да, американские студенты, они все-таки американские студенты, им с одной стороны жалко женщину, так сказать, им не хочется стать соучастником в убийстве, с другой стороны они толерантны в морали, то есть как может человек вмешиваться в чужой законы страны, и они не знают, что ответить. Вот буквально люди не знают, что ответить. Они ему сказали, знаете, единственное, что они сказали, а что вот этот офицер вообще делает в Индии? Вот если бы они ее не оккупировали, то у них таких бы вопросов не было. Теперь я задаю тот же вопрос нашим слушателям. Я говорю, а это хороший ответ или плохой ответ? Ну, люди говорят, конечно, это плохой ответ. Теперь почему это плохой ответ? Потому что они уходят от ответа. Ответ, на самом деле, плохой ответ, потому что они уходят от толерантности. Сами того не замечаем. Дело в том, что толерантность говорит, а какое ты имеешь право осуждать британского офицера? То есть ты же что сказал? Какое он имеет право? Спросите британского офицера, что он скажет. А он скажет две вещи. Он скажет, я там, потому что это выгодно для моей страны Англии. И во-вторых, я как христианский миссионер, он говорит, да, я приехал сюда, чтобы отменить вот эти дикие законы. Теперь мы можем его понять? Конечно, мы можем его понять. То есть получается как бы те правы и те правы. Закончилось это абсолютной победой толерантности, потому что старейшины, индийские старейшины пришли к губернатору Индии. И пожаловались. Они сказали, вы знаете, королева обещала нам, что оставит все традиции Индии. И это одна из таких вот святых традиций Индии, да, сжигать женщин. А, вот, на что губернатор, немножко подумав, он сказал, вы знаете, да, действительно, вы правы, но мы будем уважать ваши традиции, но вы должны уважать наши традиции. А наши традиции говорят, что когда человек убивает другого человека, то его вешают. И поэтому вы, пожалуйста, можете продолжать, но вы знаете, что мы будем вешать всех, кто это делает. И, как вы понимаете, толерантность победила, они тут же прекратили это делать, потому что как бы почему-то не захотели быть повешенными. Вот, и тогда там воцарился этот Владимир. Но вот как бы это не анекдот, это действительно реальный случай, но вы понимаете, насколько опасен вот этот подход, когда какое мы имеем право судить кого угодно. То есть, если нет какой-то абсолютной морали, абсолютно моральной шкалы, да, то мы Гитлеру не можем сказать, что ты был неправ. Мы можем ему только сказать, ты был неправ, по-моему. На что он отвечал, правильно, по-вашему я, может быть, неправ, а по-моему я прав. Да? Вот, а за мной, говорил он, стоят законы развития человечества, законы природы. Почему? Потому что природа говорит о том, что выживает сильнейший. И история людей показывает то же самое, что выживает сильнейший. И пришли люди, которые этот закон, биологический закон, закон природы нарушили. Это люди, это евреи, которые сказали, что больных, слабых надо защищать. А в результате больные, слабые, они размножаются. В результате этого все общество у нас с вами захилеет, да, и исчезнет. То есть, уничтожая евреев, мы спасаем человечество. Ведь как такая была философия. Вот сегодня тоже много людей, которые как бы вот тоже считают нечто подобное. Еще раз. Зачем мы обо всем этом говорим? Вы помните, что нам нужно знать, а что мы принесли в этот мир, и что мы несем в этот мир, и что мы должны нести в этот мир. И какая наша философия. Вот дам еще один простой пример вот такого совершенно непонимания уже в Израиле. Вы знаете, что Олимпийские игры в Израиле называются Маккабиады. Ну, замечательно, да? Теперь Маккавеи были абсолютно против Олимпийских игр. И тогда у нас с вами опять вопрос, ну а почему? В конце концов, почему как бы спорт, очень неплохо, иудаизм не идет против спорта, говорит, что есть заповедь хорошо относиться к своему телу, действительно есть, так сказать, да, поэтому никакой проблемы нет. Но дело в том, что опять, ведь, понимаете, у греков, сегодня, кстати, тоже в этом есть, была идеология. Теперь, что эта идеология говорила? Она говорила следующее, что, понимаете, мир конечен, возвращаясь опять к этому, и поэтому ресурсы ограничены. А поскольку ресурсы ограничены, всем не хватит. А из-за того, что всем не хватит, есть всегда у людей такая нездоровая конкуренция. И из этой конкуренции будут войны. Эта конкуренция будет по отношению, как вы понимаете, к материальным ценностям, да, это может быть конкуренция между людьми, там самую лучшую самку получить, да, или самца, так сказать, да, вот. А, ну, можно это причесать, назвать более прилично. Вот, но идея, она именно такая, да, что вот есть такая нездоровая конкуренция. И они говорят, давайте, что мы сделаем? Мы вот эту вот конкуренцию направим в спорт. Вот пусть они дерутся друг с другом в спорте. А мы все будем хлопать, аплодировать, у нас все будут вот эти эмоции, да, и сегодня действительно мы видим, у нас одна страна сидит, значит, и ревет по поводу их команды, которая, значит, бежит направо, вторая страна сидит и ревет вся по поводу команды, которая бежит налево, все эти эмоции выходят, вот как хорошо, и они действительно даже войны останавливали во время Олимпийских игр. Тогда вопрос, а что евреи, собственно говоря, имеют против вот этого подхода? Евреи говорят следующее, да, иудаизм говорит следующее. Вы понимаете, что да, действительно, мир, он нам кажется конечным. Но у этого конечного мира есть бесконечный Создатель. И бесконечный Создатель, который создал всех нас, он даст нам все, что нам нужно, чтобы выполнить наше предназначение. И мало того, что он дает каждому то, что ему нужно, чтобы выполнить его предназначение, говорят наши мудрецы, что ты даже не можешь коснуться пальцем того, что вообще не твое. Но нам, как еврейскому народу, чтобы выполнить предназначение, нужно быть вместе. Это называется синергетика. То есть, другими словами, понимаете, весь еврейский народ рассматривается как некая команда. Когда у вас есть команда, то каждый участник в вашей команде, чем он более сильный, тем он более успешный, тем это лучше для всей команды. И поэтому у нас есть заповеди, которые говорят, радуйтесь, когда у другого еврея удача. Это нисколько не отнимает у вас, и это хорошо нам всем. То есть на самом деле вот это чувство нездоровой конкуренции нужно убрать, понимая, как устроен мир, что у мира есть духовная основа, которая бесконечна. А поэтому вот все эти страхи, вот все, что мы сейчас с вами говорили, да, их можно просто, нужно аннулировать, их нужно просто убрать. Видите, то есть опять, зная нашу философию, зная их, мы можем с вами сравнить и показать человеку. И на самом деле вы понимаете, да, что любой человек это услышит, что с одной стороны, да, конечно, если ты видишь, что есть кто-то более сильный, ты хочешь на него равняться, ты хочешь из этого учиться, это хорошо. Но вот это чувство неуверенности, которое возникает у человека, потому что у кого-то есть больше, у кого-то тоже вызывает зависть, это вызывает очень нехорошие вещи. Но это называют только тогда, когда я ощущаю, что мне чего-то не додали. И мало того, что мне не додали, да, что мир несправедлив, и мне на самом деле, если я не схвачу вот сейчас, да, то мне не дадут. Я понимаю, что если Творец, есть Творец, и я партнер со Всевышним, да, Творец мне все даст. Не волнуйся, не беспокойся, тебе нравится то, что есть у другого, попроси, если тебе это нужно, ты это тоже получишь. Так? То есть это опять-таки, как я еще сказал, еще один пример вот нашей идеологии, нашей философии. Вот. Греческие боги не имели морали вообще. Это вообще была проекция новорусского на вечность. Понимаете, да? Сидим на Олимпе, мы пьем, едим, они напивались, они изменялись с женщинами, народ в поле. Вот, и еще живем вечно, да? Ну и никакой морали, и учиться у греческих богов, да, совершенно тоже морали нельзя было, просто нельзя было, скажем так. Вот, и это, к сожалению, тоже перешло, как мы уже сказали, и в западную цивилизацию тоже. Вот. Чем интересна нам еще Ханука? Ханука интересна тем, что сказано, многие, наверное, слышали, что если человек не закончил какую-то чуву вот, в Рош-Ха-Шана, Йом-Кипур, то на самом деле вот, ворота еще немножечко приоткрыты до Хануки. Вот, то есть посланцы с приговором, они не отправляются до Хануки. Есть возможность еще исправиться до вот сейчас Хануки, 8-го дня Хануки. То есть сейчас вот как раз такое время исправления. Вот в Хануку возвращается свет, который светил во время первого дня творения. И потом сказано, что Творец его спрятал для праведников. Он возвращается к нам в Хануку. И этот свет, сказано, можно было с помощью этого света видеть с одного конца Вселенной до другого. То есть это свет абсолютной ясности. Вот сейчас приходит этот свет абсолютной ясности. И мы, если мы работаем внутри нас, то мы можем почувствовать ясность во многих-многих вопросах. То есть сейчас очень хорошее время, как раз, как я сказал, обратиться к Творцу, зажечь этот свет. И зажечь этот свет не только снаружи себя, но еще и внутри себя. Мы сейчас сделаем упражнение на это, чтобы зажечь свет внутри себя. И этот свет может нам дать очень хорошо, да, очень много ясности. Окей, теперь. Еще одна концепция, которая тоже очень важна и тоже очень как бы важно знать концепцию иудаизма и концепцию греческую или западную западной цивилизации, и это концепция красоты. Понимаете, греки боготворили красоту. Они сказали, смотрите, ну а что вы хотите? Вот посмотрите, как красив мир. Что вам еще нужно? Да, так сказать, вы посмотрите на красоту мира, посмотрите на красоту людей. Олимпийские игры были в том числе. Это и дань этой красоте. Так сказать, эти олимпийские спортсмены соревновались обнаженными для того, чтобы показать красоту человеческого тела. Ну и так далее, и так далее. Говорит нам с вами иудаизм, что есть концепция, например, идолопоклонства, да, которую мы должны просто выкинуть, то есть вообще не принимать. Но концепцию красоты мы обязательно должны принять. Мы не можем выкидывать концепцию красоты, когда люди пытались это сделать в разных культурах, да, так сказать, то мы видим уродство, значит, вместо красивых произведений искусств. Теперь, но в чем здесь идея? Идея понятна, что красота греческая была сама по себе, и чего вам больше надо. Красота еврейская – это проявление Всевышнего. То есть мы говорим, что это красиво, потому что Творец это сделал красиво. Ну, простой пример. Опять наука нам сегодня очень хорошо в этом помогает. Мы смотрим с вами на красивую картину природы. Говорит нам наука, что глаз в этот момент видит где-то приблизительно 12-14 миллиардов деталей. Мозг отрезает и оставляет 2000 деталей, 2000 из миллиардов, и создает из этого великолепную картину. То есть это просто подарок для каждого из нас. Мы говорим, смотрите, Всевышний, замечательно, спасибо большое за вот эту вот великолепную картину, которую ты мне дал. То есть, еще раз, мы должны видеть красоту, мы должны ценить красоту, потому что красота – это гармония, это Тиферет, это наш праотец Яков. Но мы за всей этой красотой должны всегда видеть Творца. То есть всегда, когда мы видим... И даже, знаете, раньше была браха на красивых людей. Вот видите красивого человека, человек сразу говорил браху. Сегодня это не принято, потому что, ну, опять-таки, из уважения к людям. Но представляете, идет два человека, и вы на одного из них говорите браху, на второго нет. Ну, вот люди могут обидеться. Поэтому это сегодня как бы нет этого. Но, в принципе, так оно и есть. Вот. И говорит очень известный Рав Берквиц, он говорит, почему мы, например, там не смотрим на обнаженных женщин? Да потому что большинство людей не могут, посмотрев на женскую фигуру, сказать, Всевышний, ну вот это просто ты создал произведение искусства. То есть, если бы мы могли сразу же, как бы, понимаете, да, эту красоту поднять на вот такой вот духовный уровень, не было проблем. Проблема не в этом. Проблема в том, что красота может отвлечь, вместо того, чтобы, наоборот, ее поднять. Но и поэтому есть часть как бы этой красоты, мы все-таки немножко закрываем, вот, а вообще красота тоже очень важна, концепция красоты, она тоже очень важна, и это тоже можно сделать как упражнение сегодня, да, чтобы почувствовать вот присутствие Творца через красоту и гармонию. Так, хорошо, я сейчас просто, потому что мы очень многом с вами сегодня говорим, вот, и говорить еще можно, как вы понимаете, столько же, да, но на самом деле, вот, хорошо. Давайте с вами, секунду, я сейчас еще посмотрю, все ли я из того, что я хотел сказать. Сказал, да. Вот. Кстати, интересно, вот намек на то, что суд заканчивается в Хануку, то, что можно еще доходить. Вот, в самом названии месяца Луля. Элюль разбивается на два слога. Да? Это Эль. Эль – это Алеф Ламет. И слово «эль» означает «до». Вот. И второе это Вав Ламед, а Вав Ламед это 36. А 36 это свечей, которые мы зажигаем в Хануку, то есть до 36 свечей. Вот. С месяца Элюля происходит то, что мы уже то, что с вами сказали. А, вот замечательно. Еще одну вещь, которую я хочу сказать, и мы тогда сделаем с вами упражнение. Значит, мы с вами зажигаем свечи, и, как вы знаете, мы зажигаем одну, вторую, одну, две, три и так далее, до восьми свечей. И это традиция Бейт-Хилеля. Традиция Бейт-Шамая, она говорила противоположно. В первый день мы с вами зажигаем восемь свечей, и потом мы опускаемся, зажигаем значит, меньше и меньше, и в последний день зажигаем одну свечу. Теперь, в чем здесь разница? В чем спор? Говорит Бейт Шамай. Бейт Шамай всегда смотрит вначале, что было на небесах, а потом он как бы это опускает сюда на землю. А Бейт Хилель наоборот. Он вначале смотрит, что на земле, а потом уже то, что как бы на небесах. Теперь, говорит Бейт Шамай такую вещь. Он говорит, слушайте, когда было наибольшее чудо? Ну, понятно, что наибольшее чудо было в первый день. Почему? Потому что уже в первый день Творец решил, что масло будет гореть 8 дней. И если бы это масло чудесным образом в первый день, да, оно бы не горело только на как бы одну восьмую, да, того, что оно должно сгореть, то просто бы не осталось масла. То есть уже в первый день уже было самое большое чудо, а потом было просто продолжение чуда. И поэтому мы зажигаем, как мы сказали, 8 свечей в первый день, и потом мы зажигаем меньше, 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 да, показать, что на самом деле чудо просто продолжалось. Теперь говорит Бейт Хилель, вы абсолютно правы, действительно, все так и есть. Но мы-то этого не знали. И поэтому у нас в первый день мы зажгли и увидели, что масло не сгорело полностью, оно продолжало гореть. И для нас чудо как бы увеличилось. То есть оно второй день, вау, смотри, масло было только на один, оно горит два. Три, четыре и так далее, да, то есть до восьми дней. То есть для нас самое большое чудо, что, вот видите, восемь дней горело масло. И более того, они говорят, понимаете, мы должны на самом деле чувствовать вот это чудо масла каждый день одинаково. И нам просто психологически намного было бы тяжелее почувствовать восьмой день, если бы горел один светильник, чем когда у нас горит восемь. И поэтому мы начнем с одного, как мы сказали, да, то есть взгляд снизу, вот, и пойдем наверх. И в этом различие, одно из различий между вообще Бейт Шамаем, Бейт Хилелем, да, то есть на самом деле это две школы, которые смотрели на одно и то же явление очень часто просто с двух разных ракурсов. И поэтому, как бы, мнение у нас, мы сегодня живем по Бейт Хилелю, но мнение Бейт Шамая мы с вами оставили, потому что мы должны знать оба ракурса. Должны знать, что, как мы уже с вами сказали, видите, у нас с вами свет может быть частица, а может быть волна. И хотя это противоречие, но тем не менее, это смотря как ты посмотришь. А с этим уже надо научиться жить, говорят нам даже те же самые ученые со всеми этими вещами. Окей. Итак, что бы я хотел сейчас сделать вот просто как упражнение, чтобы мы с вами не только занимались лекциями. Смотрите, все действующие лица в Торе, мы уже много раз говорили, это архетипы. И естественно, что Аарон а-Коэн, то есть первосвященник, это тоже архетип. Архетип это означает это часть в нас. Теперь это самое... Высокая часть в нас, понимаете, что такое первосвященник, да, то есть самая духовная часть в нас, но она же еще и очень гуманная часть, потому что мы знаем, что чем отличался Аарон, первосвященник, тем, что он мерил людей, тем, что он мог показать человеку его духовную высоту, тем, что он любил людей, да. И вот я бы хотел, чтобы вы сейчас просто закрыли глаза, вот те, кто хочет, естественно, я не вижу, кто у вас закрывает. Можете с открытым сидеть. Но лучше закрыть глаза. Сделать глубокий вдох. Выдох. Давайте просто немножко расслабимся. Вот давайте расслабьте плечи. Расслабьте мышцы спины. Расслабьте ноги. Расслабьте замечательно живот. Грудную клетку. расслабляются руки. Такое хорошее, приятное расслабление идет вверх по рукам и через плечи в шею. Расслабляются мышцы головы. Хорошее, приятное такое чувство расслабления. Замечательно. Так. Очень хорошо. Теперь, когда вот вы немножко расслабились, опять сидя с закрытыми глазами, спросите себя, а где во мне вот эта часть? Где во мне мой первосвященник? Где во мне вот такая вот высокая духовная часть, которая хочет делать то, что просит Всевышний? Добрая. Да, тоже очень бы хотела и мирить людей, и просто дать себе почувствовать высокое свое предназначение. Найдите этого первосвященника в себе сейчас. Угу. Это часть вас. И просто вот поверьте себе, что вот когда ваше подсознание покажет, что вот эта часть где-то вот в нас есть, просто дайте этому быть. Хорошо. А теперь представьте себе семисвечник, Минору. Именно Минору, не Ханукьюд, да, с девятью, а именно семь. Вот семь рукавов, да. Вот представьте, опять спросите, где во мне вот эта Минора? Очень часто, в общем, практически все это могут найти. Представьте себе такую Минору, где она у вас в теле. Где бы она ни была, это правильно, это ваша Минора. У вас в теле. Замечательно. А теперь вот сейчас войдите вот ту часть, которая первосвященник, Коэн Гадоль. Вот встаньте. Войдите туда. Станьте этим первосвященником. Замечательно. И зажгите Минору. Давайте мы зажигаем Минору. И вот с каждым таким зажженным светильником у нас внутри нашего тела добавляется тепло и свет. Да? И зажигаем еще одну, давайте вы сами можете зажечь. И с каждым все больше и больше света, больше и больше света, и мы зажигаем все семь светильников Миноры. И дайте себе вот почувствовать этот свет, это тепло разливается по всему телу. Замечательно. Хорошо. И к этому свету присоединяется тот самый свет первого дня творения, свет ясности. Угу. Очень хорошо. Замечательно. Вот сейчас вы сделали, вот можете посидеть, просто получить удовольствие от этого света. Мы его зажгли. Очень хорошо. И сейчас давайте не будем выходить из состояния расслабления. Вот просто еще больше вот этот свет даст нам расслабление. Просто представьте себя в каком-то очень красивом месте. Представьте себя в таком изумительном красивом месте. Перенеситесь туда. И вот представьте себе, просто почувствуйте эту красоту, вот эту гармонию, да, вот эту вот безумную гармонию, вот эта красота. Вот, дайте себе почувствовать это. Замечательно. И скажите себе, что вот это проявление Творца во мне. Вот я сейчас чувствую Творца через эту гармонию. Творец здесь, сейчас. Он меня любит. И он дает мне вот почувствовать эту гармонию. И опять дайте себе такое замечательное ресурсное состояние, это называется, да, состояние очень приятное. Ощущение гармонии, ощущение красоты. Вот, и попросите опять-таки Творца, скажите, Творец, дай мне, пожалуйста, такой подарок, это действительно тоже подарок Творца, видеть в мире красоту, гармонию, связывать это с тобой. Да, очень хорошо. Ну вот, и сейчас мы можем с вами на самом деле выйти из состояния в ослаблении, но вот это внутреннее ослабление, гармония, вот этот свет, он будет с вами. И вы можете это делать каждый день зажигая Ханукию, находить первосвященника, зажигать Минору, зажигать свет и снаружи, и внутри вас самих, это внутренняя вселенная ваша, чтобы она тоже освещалась вся этим светом. Давайте на счет 5 мы выйдем в состояние расслабления. 1, потихонечку выходим из этого состояния расслабления. 2, 3, 4, 5. Все, можно выйти в состояние расслабления. Открыть глаза. И дать себе сейчас почувствовать очень хорошо. Ну вот, вот я думаю, что на сегодня нам с вами хватит. Вот, и упражнений парочку сделали, и поговорили о многих концепциях. Опять-таки, как я уже сказал, помните, что ассимиляция – это процесс. Процесс, который идет постоянно. И сегодня от ассимиляции погибло больше евреев, чем в Голокосте. Уже с момента этого, да, уже это было посчитано. И ассимиляция идет быстро, но она идет плавно. То есть каждый раз, когда мы принимаем какую-то нееврейскую концепцию, да, мы ассимилируемся в нееврейский мир. Каждый раз, когда мы уходим от этого, мы возвращаемся к себе домой. И каждый раз, когда мы можем кому-то показать, в первую очередь себе, но и близким в том числе, да, красоту и на самом деле истину еврейского мировоззрения и показать, почему мы должны с вами оставаться евреями, да, именно потому, что мы являемся обладателями вот и этих потрясающих отношений со Всевышним, и понимание взгляда на мир, который нам дает Всевышний. И это, безусловно, очень-очень важно. Вот поэтому я всем хочу дать браху, чтобы мы с вами и сами это все понимали, принимали, и ассимилировали мир, вот, и выполнили наше предназначение. Ну вот, вот сегодня я хочу попрощаться. Если есть кого-то вопросы, то, пожалуйста, у нас есть немножко времени, можно.
Вопрос. Огромное спасибо. Спасибо. Огромное спасибо, Рассвирский. У кого-то
пожалуйста.
Есть?
Спасибо.
Спасибо огромное.
У меня есть вопрос. Меня слышно?
Да? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ирина. Вопрос такой. Вы говорите о двух видах чудес. Второй вид понятно. Временная отмена физических законов. По поводу первого вида не очень понятно. Вы можете сформулировать вот так же четко, вот в чем состоит? Вы приводили пример, но непонятно, как бы, в чем состоит первый вид чудес.
Первый вид чудес, который, понимаете, в чем дело? Ведь что отличается, что означает чудеса? Чудеса означает, что есть какое-то стечение обстоятельств, которые мы понимаем, что абсолютно не случайно. То есть, когда мы видим в каком-то, как мы говорим, стечении обстоятельств абсолютную неслучайность, то мы тоже это можем воспринять как чудо, которое сделано, ну, например, для нас или даже не для нас. Вот. Вот почему я привел такой пример. Понимаете, что казалось бы, ну хорошо, ну вот погас свет, бывает. Но то, что он вот погас именно в этот момент, и это было именно настолько важно, и что в результате этого это спасло жизни этих людей, и то, что он снова зажегся, когда эта опасность прошла, они это просто восприняли как чудо, то есть что это как бы было сделано для них Всевышним. Это понятно или нет? Совокупность факторов, когда мы уже не воспринимаем что-то. Ведь дело в том, что на самом деле, я же сказал, знаете, нашу всю жизнь можно воспринимать как чудеса. Теперь, чем чудеса хороши? Чудеса убивают рутину. Понимаете, да, что вот когда, если человек не чувствует в своей жизни чудес, то ему кажется, что ну вот так все идет, это рутина. Маленькое чудо, Вот, и уже нет никакой рутины. Поэтому чудо в этом смысле, оно хорошо. Теперь, как человек, который вообще весь мир воспринимает как чудо, для него рутины вообще нет. Для него... И что происходит, очень интересная вещь, что когда человек живет таким образом, и Эмми действительно живет таким образом, знаете, случай, который описан, например, в Талмуде, когда у одного рава, у него не было масла зажечь на шаббат. Вот. И раба Ханина Бендоса. И он спросил у жены, а что у тебя есть? Она говорит, есть уксус. Он говорит, слушай, тот, кто сказал маслу гореть, он же сделает так, что уксус будет гореть. Все, она налила уксус вместо масла, и у нее горел уксус. Теперь и спрашивается, ну а почему как бы творец сделал чудо? И ответ был, для раба Ханина Бендоса это не было чудо. То есть он настолько жил тем, что все, что происходит, действительно происходит, потому что этого хочет Всевышний, это делает творец, что для него как бы мир не переворачивался этим. Вот. И тот же самый, как я уже сказал, раба Ханина Бендоса, один раз там была змея, которая всех пугала, кусала, я не знаю, чего там такое. Так сказано, что он подошел и ногу свою в ее нору засунул. Она его укусила и умерла. Он ее вытащил, ну, поскольку зуб застряли. Вот, он ее вытащил, принес ее в Бейт-Мидраш. И он говорит, дети мои, говорит, не змея убивает, а грех. Вот, значит. Вот. И опять спрашивает, а как ведь сказано, что нельзя рассчитывать на чудеса? Как же он мог вот ногу сунуть в нору, понимаешь, рассчитывая на такое чудо? Вот. И Гмара отвечает, говорит, а дело в том, что он молился в это время. А молился, ну и что? Дело в том, что для него, когда он молился, это уже не было чудо. Для него это были уже законы природы, понимаешь, да, когда еврей молится, да, то змея умирает, а не человек умирает в этот момент. Вот когда человек живет вот с таким ощущением, то так, тогда, ну, творец, ну, пожалуйста, говорит творец, ну, значит, будет так, понимаешь, да, дойди до такого уровня, вот. Ну.
Okay. Скажите, а что значит нельзя рассчитывать на чудеса, если мы говорим, что творец управляет миром, и в какой-то сложной ситуации мы обращаемся к нему с просьбой о помощи?
Это сколько угодно. Но дело в том, что ведь творец, как правило, вы понимаете, да, творец, как правило, эту помощь осуществляет в рамках законов природы. То есть мы не должны рассчитывать, что отменятся законы природы, вот что имеется в виду, да, для нас. Ну, то есть, допустим, вы понимаете, вот вы говорите, творец меня любит, я сейчас суну два пальца в розетку, и меня не дернет. Я всовываю, меня дергает, понимаете, да? Вот, то есть, другими словами, на что я рассчитывал, что творец ради меня отменит закон природы. Творец говорит, я не буду этого делать. То есть, не рассчитывай на это. То есть, может быть, в каких-то обстоятельствах как-то я и отменю, но на это рассчитывать нельзя. Это понятно, о чем это?
Простите, я правильно понимаю? Это же как провокация, да, идет? То есть, ну, какие-то условия.
Ну, конечно, опять-таки, еще раз, это не просто провокация. Провокация заключается в том, что мы как бы ждем, что творец отменит закон природы ради меня. Творец говорит, смотри, если ты так будешь ставить вопрос, то нельзя так ставить вопрос, потому что он может спокойно не отмениться, и тогда тебе будет плохо. На помощь мою рассчитывай, но на чудеса специально как бы подставляться, понимаете, еще раз, да, что вот рассчитывая на чудеса, это не то, что...
Рассчитывать надо на справедливость Всевышнего, так?
Это, пожалуйста, конечно. На доброту Всевышнего, на справедливость Всевышнего, сколько угодно.
Да, понятно, спасибо.
Пожалуйста. А правильно ли я понимаю, ведь все-таки на иврите Нес чудо и знамя, да, Нес тоже. Чудо это когда происходят какие-то изменения, и они имеют отношение к человеку, да? То есть, как бы, если падает камень и завис, это не чудо, это вроде бы как пеля, да? А вот если он упал на скорпиона, который хотел укусить, вот это чудо, правильно, да? Вот
правильно, это? Правильно, да-да-да, совершенно верно. Да. Да, очень хорошо, конечно.
Да. Рассверский, у меня вопрос. Если можно, к началу лекции. Нечисты были из сосудов, в которых должно было гореть масло, и те люди, которые должны были зажечь это масло. И тем не менее,
да-да,
использовали чистое, скажем так, масло, и оно горело в нечистых сосудах. И это было чудо.
Да, совершенно верно. Да. Дело в том, что вы понимаете, еще раз, есть разные виды духовной нечистоты. Есть духовная чистота, которая связана с прикосновением к мертвым. А есть духовная чистота, которая связана с идолопоклонством. Так духовная чистота, которая связана с прикосновением к мертвым, их не волновала. Еще раз. А вот духовная чистота, которая связана с идолопоклонством, их да, волновала. Поэтому они не могли взять другое масло, открытое масло. Им нужно был именно запечатанный сосуд, что они знали, что вот из этого сосуда не приносили жертвы, как бы, да, идолам. Вот об этом речь идет.
То есть, что чистое масло горело в нечистых сосудах.
Оно не было даже чистым, потому что как только они к нему сами прикоснулись, оно тоже стало
нечистым. Оно уже стало нечистым.
Оно уже стало нечистым. Поэтому нечистое масло горело не в чистых сосудах, да? Вот. Вместо одного дня 8 дней. Совершенно верно.
Понятно. Все. Благодарю вас.
Пожалуйста.
Ну, а еще тогда, как продолжение. А для того, чтобы, да, когда они сделали... В течение этих 8 дней, как же они могли сделать чистое масло?
Ну, дело в том, что они, очистились. Дело в том, что, во-первых, они очистились сами. Через 7 дней очищение идет.
Да.
Очищение идет
7 дней. Красные коровы или просто?
Да, да, конечно. Ну, естественно, у них был пепел красной коровы, у них все было. Вот. И это масло, оно уже прибыло. Они его как бы попросили, чтобы... Но пришло из другого места. Там, где люди были чистые, да, вот это чистое масло, они его доставили. Ага. Вот. А к этому времени они сами тоже очистились.